Милосердие. Уильям Моррис написал: «Кроме любви не нужно ничего». И кто-то откликнулся короткой рецензией: «Нужно». Об этом самом говорю и я. Естественной любви недостаточно, нужно еще что-то. Поначалу мы смутно определим это как порядочность и здравый смысл. Потом скажем четче: надо быть хорошим человеком. И, наконец, поймем, что вся христианская жизнь должна прийти на помощь нашим чувствам, если мы хотим, чтобы они не исказились. Мы не умаляем этим естественную любовь, а показываем, где ее сила и слава. Разве мы обидим сад, если скажем, что он не может сам себя полоть, поливать и подрезать свои деревья? Сад хорош, но он останется садом, а не обратится в заросли, только если кто-то будет ухаживать за ним. Сравните цветущий нерукотворный сад с лопатами, ножницами и гербицидом. Вот красота, которой не создать человеку, вот какие-то серые мертвые вещи. Так и наши порядочность и здравый смысл покажутся серыми рядом с естественной любовью. Всюду, где Господь насаждает сад, Он ставит над ними садовника, подвластного Ему самому. Когда Господь посадил сад нашего естества, Он поставил над ним нашу волю. По сравнению с садом, она холодна и суха. Без дождя и солнца Божьей благодати она ничего не даст. Но ее медленный, тяжкий, многоразрушающий труд совершенно необходим. Только упаси нас, Боже, трудиться так, как того требуют стойки и ханжи. Выпалывая плевелы и подрезая ветви, мы должны помнить, что работаем в дивном живом саду, который не создать ни воле человеческой, ни разуму. Цель наша – помочь ему, чтобы деревья не прибило к земле, плоды не усохли и не стали дикими. Но это не вся наша цель. Мы подошли к проблеме, разговор о которой я долго оттягивал. До сих пор я почти ничего не сказал о том, как естественная любовь становится соперницей любви к Богу. Оттягивал я по двум причинам. Во-первых, соперничество это уже немногим знакомо. В наш век любовь к ближнему состязается с любовью к себе. Опасно требовать от человека, чтобы он отринул земную любовь, когда он до нее и не дорос. Куда как легко не любить ближнего и думать, что это у нас от любви к Богу. Многим совсем не трудно ненавидеть жену или мать. Мариак замечательно описывает, как смущены апостолы велением Спасителя, один лишь Иуда ничуть не удивляется. Во-вторых, я должен был сперва описать, как гибнет естественная любовь, предоставленная самой себе. Одно это показывает, что она не вправе соперничать с Богом. Всякому ясно, что какой-нибудь царек не император, если он без императорской помощи не может навести порядок в собственной стране. Даже для своей собственной пользы любовь должна согласиться на второе место. В этом бремени ее свобода, она выше, когда пригнется. Когда Бог воцаряется в нашем сердце, ему приходится порой устранять его исконных обитателей, но чаще он просто подчиняет их, впервые давая им твердую основу. Эмерсон сказал: «Боги приходят, когда уходят полубоги». Мысль эта сомнительна. Лучше скажем так: полубоги могут остаться, когда приходит Бог. Без него они исчезнут или станут бесами. Мятежные слова «кроме любви не нужно ничего» – смертный приговор естественной любви, дата исполнения не проставлена. Но больше я оттягивать не буду. Если бы я писал в старину, тема эта заняла бы немалую часть книги о любви. Викторианцам не вредно было напомнить, что кроме любви еще что-то нужно. До XIX века богословы неустанно твердили, что естественная любовь у людей слишком сильна. Опасность бесчувствия была гораздо меньше. Боялись другого, что ближний, особенно родственник, станет кумиром. В ребенке или друге, жене или матери видели возможных соперников Богу. Один довод против неумеренной любви к ближнему я отвергну сразу. Делать это мне страшно, потому что нашел я его у великого мыслителя и великого святого, которому очень многим обязан. Августин описывает свою печаль по умершему другу Нибридию, так что и сейчас плачешь над этими строками, и делает вывод: вот что бывает, когда прилепишься сердцем к чему-либо, кроме Бога. Люди смертны, не будем же ставить на них. Любовь принесет радость, а не горе, только тогда, когда мы обратим ее к Господу, ибо Он не покинет нас. Ничего не скажешь, это разумно. Кто-кто, а я бы рад последовать совету. Я всегда готов перестраховаться. Из всех доводов против любви мне особенно близок призыв «Осторожно, будешь страдать». По склонностям своим я бы послушался, но совесть не разрешит. Отвечая на этот призыв, я чувствую, как отдаляюсь от Спасителя. Я совершенно уверен, что Он и не собирался поддерживать и укреплять мою враждебную тягу к спокойному житью. Скорее уж, именно она во мне меньше всего Ему нравится. Да и станет ли кто любить Бога по этой причине? Станет ли кто выбирать так жену, друга, собаку? Человек, способный на такой расчет, далеко за пределами любви. Беззаконная влюбленность, предпочитающая возлюбленную счастью, и та ближе к Богу. Мне кажется, отрывок из исповеди продиктован не столько христианством блаженного Августина, сколько высокоумными языческими учениями, которыми он увлекался прежде. Это ближе к апатии стоиков и мистике неоплатоников. Мы же призваны следовать за тем, кто плакал над Лазарем и Иерусалимом, а одного из учеников как-то особенно любил. Апостол для нас выше Августина, а Павел и знаком не показывает, что не страдал бы, если бы умер Епафродит. Даже если застрахованность от горя и впрямь высшая мудрость, была ли она у Христа? По-видимому, нет. Кто, как не он, возопил «Для чего ты меня оставил?» Августин не указывает нам выхода. Выхода нет вообще. Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби, и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями. Запри в ларце себялюбие. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая, уберечься от опасностей любви можно только в аду. Я думаю, самая беззаконная, самая неумеренная любовь не так противна Богу, как защитная черствость. Поддаваясь ей, мы в сущности закапываем талант, и по той же самой причине – «Я знал тебя, что ты человек жестокий». Христос не для того учил и страдал, чтобы мы тряслись над нашим счастьем. Ибо не забывший о расчете ради брата, которого видит, забудет ли о нем ради Бога, которого не видит? К Богу же мы приблизимся, не избегая скрытых в любви страданий, а принимая их и принося Ему». Если сердцу нашему должно разбиться, если Господь разобьет его любовью, да будет воля его. Конечно, всякая естественная любовь может стать неумеренной, но слово это ничуть не означает «неосторожное», не означает оно и «слишком большая». Тут дело не в количестве. Наверное, нельзя слишком сильно любить человека. Можно любить его слишком сильно по сравнению с любовью к Богу, но говорит это лишь о том, что Бога мы любим слишком слабо. Уточним, чтобы слова эти никого не смутили. Многие, прочитав их, могут испугаться, что чувства их к Богу не так пылки, как чувства к людям. Хорошо бы, конечно, любить людей и Бога с равной пылкостью, и надо об этом молиться, но здесь речь не о том. Когда встает вопрос о соперничестве естественной любви и любви к Богу, дело не в силе и не в качестве этих чувств. Дело в том, кого вы выберете, если встанет выбор. Как обычно, слова Спасителя и страшнее, и милостивее богословских рассуждений. Христос ничего не сказал о том, что земная любовь чревата горем. Он говорит иное. Ее надо отринуть, когда она мешает следовать за Ним. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки 14:26. Как понять нам слово «возненавидит»? Быть не может, чтобы сама любовь велела нам испытывать все то, что мы понимаем под ненавистью, досадовать, желать зла, радоваться несчастьем. Что такое ненависть для Спасителя, видно из беседы, когда он воспротивился совету Петра. Ненавидеть значит не уступать, сопротивляться, когда тот, кого ты любишь, пусть мягко, пусть из жалости, говорит с тобой от имени сатаны. Христос учит, что человек, служащий двум господам, возненавидит одного и возлюбит другого. Речь тут, конечно, не о чувствах, не об отвращении и восхищении. Такой человек будет соглашаться с одним, а не с другим, работать на него, служить ему. Еще вспомним слова «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Как же ненавидел Господь Исава? Хотя сразу вслед за этим говорится, что он предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. В книге «Бытия» свидетельств об этом нет. У нас нет оснований считать, что Исав бедствовал или что душа его погибла. Более того, в мирском смысле Исав жил лучше Иакова. Не ему, а Иакову достались горести, унижения и потери. Но у Иакова было то, чего у Исава не было. Он, а не его брат, породил колено, передал обетование, стал предком Спасителя. Любовь к Иакову в том, что Господь счел его достойным высокого призвания. Ненависть к Исаву в том, что Господь его отверг. Так и мы должны отвергнуть близких, когда они встанут между нами и повиновением Богу. Вполне возможно, что они и впрямь сочтут это ненавистью. Я не буду рассуждать о том, трудно ли это. Одним это легко, для других невыполнимо. Трудно для всех узнать, настало ли время ненавидеть. Люди мягкие, нежные мужья и жены, заботливые родители, послушные дети все не могут признать, что оно наступило. Люди властные и своевольные решат, что оно пришло гораздо раньше, чем надо. Вот почему бесконечно важно так поставить дело, так настроить любовь, чтобы времени этому и наступать было незачем.